Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Мы начинаем. Это программа «Бла-блондинки». Ольга Данилевич,
Катерина Звягинцева.
У нас в гостях.
А у нас сегодня, на самом деле, праздничная программа, потому что 2 года программе «Бла-блондинки», и в гостях у нас юбиляр. Юбиляр, музыкант, вокалист, автор песен, народный артист России Владимир Кузьмин. Ура, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы отметили в прошлом году 60-летие.
Прям сразу взяли так?
Да.
И сдали.
Надо сказать, что всем бы повезло, если бы они выглядели в 60 так, как вы.
Спасибо большое. Это благодаря вегетарианству.
Правда? Вы вегетарианец?
Да, уже много лет.
Дайте я вам пожму руку. Я тоже.
Да?
Правда, я немного лет.
Отлично.
Но... А как вы пришли к тому, что вы вдруг отказались от мяса?
Ну, постепенно. Все просто понял самую основную причину. Не убей. Главное. Просто. И все стало ясно. Потом сходил на рынок. Где-то в Турции я попал на рынок случайно, увидел туши мясные.
Стало фу, да?
И после этого я перестал есть. А потом выяснилось, что рыбу нельзя есть. И так постепенно я стал совсем, совсем чистым вегетарианцем.
А слушайте, ну мужчины же, вот это вот мясо, мужчины,
белок,
шашлык.
Белок, в шпинате больше белка, чем в мясе. Там творог и так далее. Это все неправда, что там в мясе очень много белка, и что оно... Мясо – это вообще вредный продукт, потому что у нас кишка, она не рассчитана у человека на то, чтобы там мясо, оно там гниет просто, и все.
А вас повлияли на вас как-то, я не знаю, мировые тенденции? В Голливуде же сейчас очень популярно тоже быть вегетарианцем, почти все
звезды. Нет, на меня повлияли духовные книги больше.
А какие духовные
христианские
книги?
Христианские и ведические.
Вы в Индии были?
В Индии, конечно, был. Не один раз.
Где вы проводите отпуск?
Отпуск?
Да.
Отпуск, как и все нормальные люди где-нибудь, или в Таиланде, или в Америке, или...
Ну, вот что больше любите, пляжный какой-то отдых или, наоборот, ходить и смотреть на достопримечательности?
Ну, я не люблю пляжный отдых вообще, честно говоря. Ну, там единственное, что в пляжном отдыхе хорошо, там можно много читать. А так я люблю активный отдых, там, водные мотоциклы, парашюты и так далее, все.
А самое экстремальное, чем вы занимались, например, это что?
Самое экстремальное? Не знаю, я летом у меня каждый день экстрим, у меня 4 мотоцикла, я езжу по городу, и экстрим каждые 5 минут случается.
Я обещаю, что мы чуть подробнее вас расспросим про мотоциклы в другой части программы.
А давайте сейчас
песню. А начнем, да, все-таки мы с песни.
Наш любимый.
И красотка.
Эй, красотка, хорошая погодка. Была лодка, мы плыли с тобой. Эй, красотка, хорошая подводка. Мне не нужна водка, мне нужна любовь. Счастье проплывает мимо, словно дни не мы о грустном лучше помолчим. Ты, сестра, не плачь напрасно. Жизнь чудесна и прекрасна. Расставаться с ней.
бы лодка, мы поплыли с тобой.
Шестьдесят вы отметили в прошлом году, в душе вам сколько?
Душа, она вечная, неизмеримая, поэтому она, ей не может быть сколько бы лет, она вечная.
Ну, моя мама, например, говорит, что ей все время 30 лет и, ну, много-много месяцев.
Ну, хотелось бы мне, чтобы было 30 лет, но, к сожалению, этого не вернуть. Но в следующей жизни мне опять будет 30 лет, поэтому я не переживаю.
Ну, ваш любимый, не знаю, возраст, где самые, не знаю, важные, самые дорогие вообще, события?
Нет, самые, это юность, конечно, от 13 где-то до 18 лет.
Самый бесшабашный это период.
Это самый интересный возраст, самый такой романтический, такой чувствительный.
Вы...
Я самый умный ты в эти годы.
Самый умный?
Самый счастливый.
Лет.
Ну, с 13 до 18, я считаю, люди самые умные.
Это же самый сложный момент. У тебя только становление личности происходит. Тебя рвет в одну сторону.
Они еще мало знают, но у них мозги работают хорошо.
Но при этом, если с 13 до 18 самый умный, выходит, что дальше мы глупеем.
Нет, мы набираемся знаний. Становимся, допустим, люди, которые действительно занимаются духовной практикой, они настолько умные, что нам до них просто не достать, не догнать их никогда. Вот. Я имею в виду, что просто очень много в этом возрасте, очень много интересного, и ум воспринимает окружающую действительность как нечто вообще такое глобальное. У него, в общем, вся жизнь впереди, и, в общем, так сказать, и я считаю, что это самый прекрасный возраст.
Вы любите свои дни рождения?
Нет.
Не любите сам праздник или это именно ощущение того, что вы становитесь
Нет,
старше?
Раньше я как-то делал свой день рождения днем подведения итогов за год. Вот что я написал, выпустил там альбом, написал там какой-то рассказ или там что-то еще, сколько там песен. А постепенно что-то я как-то совершенно спокойно отношусь к этому, потому что я постоянно что-то сочиняю, постоянно что-то выпускаю, и я к этому уже настолько привык, что не делаю таких. У меня нет таких разграничений. Новый год, там, 1 сентября или 31 мая, мой день рождения. У меня как-то все по кругу идет.
То есть раньше вы садились, писали такой себе списочек, что
да, вы сейчас делали? Да. Что я сделал, и как бы отчет
такой. Что вы сделали в прошлом году?
В прошлом году я ничего не сделал.
Да.
Много концертов дал. Очень порадовал зрителя. Основная наша задача это что мы делаем? Это мы даем концерты. И вот у меня куча фотографий, я после каждого концерта фотографирую зрителей. Они всегда встают в конце, и вот так вот руки делают, и все счастливые лица. И ради этого вот и нужно работать. Потому что когда видишь счастливые лица после концерта, значит, понимаешь, что ты не зря живешь.
Вы счастливы без концерта?
Счастлив, потому что у меня есть студия, я могу записывать какие-то новые песни.
А какой процесс самый приятный для вас? Какой момент, точнее, самый приятный для вас? Когда вы придумали песню? Когда вы пишете эту песню? Когда вы выступаете с этой песней?
Самый приятный момент – это процесс создания песни, потому что я еще сам звукорежиссер, кроме того, что играю там на всех инструментах. И этот вот момент создания, когда ты не знаешь, что получится в конце, сам процесс создания аранжировки, записи, вот это самое интересное, самое захватывающее.
Как часто вы были разочарованы тем, что записали? Или не было такого вообще никогда?
Ну, никогда такого не было, потому что если я что-то записал, и мне не нравится, я просто прекращаю это делать, и все.
Ну, бывает такое часто?
Часто бывает, да, что я ошибаюсь, конечно. Но чем... Ну, проходят годы, и мне кто-то даст послушать, я думаю...
Бывает такое, написал.
Что это ничего себе, такое я придумал, такое написал.
А у вас, у меня такой вопрос. У нас просто здесь были в нашей студии писатели, они иногда говорили, что они просыпаются в ночи, что-то им пришло в голову, они вскакивают, начинают писать. Угу. У вас было такое? Вот что вот...
Знаете, такое бывает во сне, приснится мелодия или текст какой-то. И как ты думаешь, ну ладно, я запомню. И все, никогда. И я в последнее время, вот у меня несколько раз такое случалось, я себя пересиливаю, встаю, беру диктофон и записываю. И несколько песен у меня так получилось, действительно, какой-то полусне ты их сочиняешь, и потом нужно просто заставить себя встать и записать, потому что так оно забывается.
А не бывает такое? Обычно то, что ты напишешь в ночи утром, ой, какая
нет,
ерунда.
Вот я в телефон записываю просто.
А что из последнего вы так вот записали?
Вот у меня есть такая песня «Дом». Альбом такой называется «Эндорфины», и песня «Дом», она была конкретно придумана вся во сне. И записана просто, и музыка, и слова, прямо ночью я проснулся и записал на диктофон.
Для лунатиков, есть, хорошо.
Есть ли такие люди, которые...
А я, кстати, был в детстве лунатиком, говорят.
Серьезно?
Да, один раз
куда
пошел.
Куда ходили?
В школу ранен, садил и пошел. Мне отец рассказывает. Может, шутит, конечно, я не знаю. Но он так это забавно рассказывал, как я встал, одел ранец и пошел.
Кто вас остановил? Разбудил?
Ну, родители.
Родители где-то...
Я маленький был.
То есть до школы вы еще не дошли тогда?
Нет, только до коридора дошел.
Слушайте, есть такие люди, которые вот вы пишете что-нибудь, неважно, текст, вы пишете музыку, и они говорят, нет, Владимир, что-то вот это не очень хорошо, чтобы вы к ним прислушались и порешили, что это действительно не очень. Или наоборот, вы пишете что-нибудь, и вам кажется, что это нехорошо, а кто-то вам говорит, да это прекрасно, гениально, и вы прислушиваетесь и оставляете этот текст. Есть такие люди, которые имеют на вас вот такое влияние?
К сожалению, нет у меня таких людей, я сам себе
хозяин.
Звукорежиссер и продюсер, и все. Но действительно, такое бывает. Вот у Джона Леннона и Пола Маккартни, да, знаменитая песня «Hey Jude». Там Маккартни очень переживал, что ему не нравится там строка, там «Upon your shoulder», ты держишь весь мир на плечах, а Леннон ему сказал, что ты что, это самая лучшая вообще строчка.
Ну, вам бы хотелось, чтобы у вас был человек, который, ко мнению которого вы бы настолько прислушивались, что...
Да, хотелось бы, да, конечно. Просто я настолько привык все делать сам, что как бы это физически получается невозможно. Потому что это обычно где-то происходит. Нет, иногда я советуюсь, у меня есть друзья, я звоню по телефону и какую-то строчку зачитываю. И как это, можно так сказать или нельзя? Но у меня есть такие друзья.
Но они нормально, дают дельные советы.
Да, я прислушиваюсь, конечно.
С кем из мировых звезд вам бы хотелось поработать?
С Робертом Плантом.
О, да.
С Джимми Пейджем.
Вы говорили,
с Дэвидом Ковердейлом.
Что Джимми Пейдж как раз вам близок по игре.
Ну, не то, что близок, это как бы для меня легенда, потому что я был маленький, еще в школу ходил, когда я услышал Лед Зеппелин. Это было нечто настолько... Это сверхромантичное было.
А вы следите как-то
я
за...
Я до сих пор на рингтон, у меня стоит «Hold the Love». Очень много любви, это Led Zeppelin песня.
Вот, это, кстати, интересная тема. Когда у музыкантов на телефоне в качестве звонка стоят песни и музыка других исполнителей, это нормально или скорее нормально, когда своя собственность?
Как же можно? У нас концерты чуть ли не каждый день. Еще слушать это дома, это же невозможно же.
Это же тоже такой пиар-ход. То есть, например, вот идет Владимир Кузьмин, но у него в телефоне там играет новая песня Владимира Кузьмина.
И все такие,
да нет, ну скажешь, совсем с ума сошел. Нет, я такого не опускаюсь.
Возвращаемся к знаменитостям. А как можно сделать так, чтобы, например, может написать Планту? Позвонить телефоном?
Да можно. Может какой-нибудь телеканал это сделать. Просто я не хочу, я очень скромный человек. Я общался на самом деле
с
Дэвидом Ковердейлом лично в Калифорнии. После концерта мы с ним даже пиво пили. Вот. И мне этого хватило на всю жизнь впечатления. Я не хочу... Я понимаю, как многие люди, вот, допустим, со мной хотят пообщаться. У меня просто некогда, нет на это времени, нет желания. Также, а эти люди вообще заняты сверх. Поэтому я не хочу навязываться. Мне достаточно со стороны посмотреть.
В жизни вам ваша популярность мешает? Или наоборот?
Вот сейчас не мешает. Сейчас как бы... Вот конец 80-х, это было нечто ужасное. Мы давали по 3 концерта в день на стадионах. У меня в подъезде сидели куча поклонников, сидела...
Пили пиво.
Все там были стены исписаны. Не пройти, не уехать. За нами, там, садись в машину, за тобой несколько такси едут, там постоянно сопровождают. Это было ужасно. И я, в общем-то, не выдержал этой популярности, честно говоря. Уехал в Америку просто играть в клубах.
А вы поэтому маленьких уехали клубах. В Америку? Из-за того,
это было невозможно. Было столько никаких непонятных людей, ко мне приставали со всех сторон. Не давали, короче, никакой жизни не было, кроме вот этой популярности.
Это ужасно. Это
на самом деле ужасно, ничего хорошего.
А положа руку на сердце, вы когда вернулись, и популярность уже была не такой, вас...
И все стало на свои места. Как бы люди лишние откололись, а настоящие поклонники остались. И они до сих пор у меня есть. Именно просто люди, которые... Раньше ходили все подряд на мои концерты, потому что я был просто популярен сильно. А сейчас люди ходят только те, которые любят мою музыку и слова. Это гораздо приятнее для артиста, гораздо полезнее. ценнее.
А вы ощутили на себе звездную болезнь? Все, кто бы, все артисты, певцы, они все говорят, что не, я не страдаю звездной болезнью, это ерунда. А все рано или поздно переболеют этой болезнью.
Просто кто-то как... осознает это?
Да.
Кто-то не осознает.
Как переболели?
Знаете, мне как-то повезло. Я стал как бы звездой еще в 6 классе в школе.
Каким образом?
Ну, потому что организовал свою первую рок-группу и уже был таким популярным себе, что как бы я уже понимал, что я буду звездой сначала в своем городе, потом, значит, потом буду в стране, буду звездой. Я был совершенно в этом уверен, поэтому я спокойно перенес эту болезнь.
Как бы... 6 лет вы переболели уже?
В 6 классе.
В 6 классе, да.
13 лет мне было.
13 лет, самый
лучший
возраст.
Вы в этой группе пели или играли? Или и то, и другое?
Я играл, сочинял уже, и мы играли... Свои песни уже играли. Но в основном играли мы Beatles и Rolling Stones. У нас две любимые группы были.
А когда вы вернулись из Штатов, я знаю, что многие музыканты у вас остались как раз в Штатах. Как да. Здесь все же с нуля приходилось начинать? Или нет?
Ну, это было интересно. Вы знаете, у меня был такой творческий потенциал богатый, что я просто стал ненавидеть свои вот русские хиты, которые у меня были.
Фу,
которые мне вот так, мне стало противно их исполнять каждый день по несколько раз. Я мечтал записать песни на английском языке, я сочинил их, я сделал, и 2 альбома я записал. Потом мы 3 года работали по клубам, и я от этого устал ужасно, и мне захотелось вернуться в Москву и начать. И когда я уже приехал, я успокоился. То есть я понял, что вот это мое, это мои люди, мои зрители, мой город, моя страна. И я не хотел петь больше на английском языке.
Такая внутренняя гармония появилась.
Ну, стало как-то все на свои места. То, что я... Для меня какой-то был загадочный такой мир рок-н-ролла там за океаном.
Угу.
Когда я в нем погрузился, у меня были... Я общался только с американцами, с музыкантами. Разговаривал только на английском практически. С эмигрантами не общался. Поэтому я во все это проник и понял, что все, я дальше уже не пойду. Дальше
вот а могу... вы разочаровались, получается, в этом?
Я не Нет? разочаровался, я понял, что просто... что я получил то, что я хочу, и выше я уже не пойду. То есть, как бы,
вы что... сказали до этого, что когда вы вернулись, вы получили уже тех зрителей, которые ходили конкретно на ваши песни, а не просто на вашу популярность.
Да, конечно.
В этом смысле у меня тогда к вам вопрос. На минувшие выходные свой день рождения отмечал директор Уралвагонзавода Алексеенко, и говорят, что вы были приглашены.
Да.
Директор Уралвагонзавода потратил на мероприятие 10 миллионов, а за день до этого мероприятия его рабочие бастовали, потому что им не выплачивают зарплату, задерживают, и, кроме того, собираются сократить штат. У вас в этом смысле есть какие-то, не знаю, внутренние барьеры, на чьем мероприятии вы никогда бы не стали выступать?
Ну, впрочем, меня пригласил Алсу туда. Я понятия не имел вообще, у кого день рождения.
Кому поздравляю.
Честно говоря, музыкант... Настоящий музыкант должен играть везде. Кажется, если мне скажут играть на бензоколонке, там я буду играть. Я играл на бензоколонке, просто на улице.
Ну,
или
вот...
играть на стадионе. Поэтому это вопрос не к нам, а к организаторам.
Из-за личной неприязни вы можете не выступать? Отказать просто потому, что вы не уважаете вот этого человека?
Ну, у меня таких вообще людей на самом деле...
Нет.
Просто нет, и меня не приглашают, а обычно приглашают те, которые... Понимаете, у меня музыка настолько, она сама по себе позитивная, что как бы люди негативные, они меня не любят просто, они не будут приглашать. И потом... Ну вот я так считаю, что когда если... Потом, может быть, не сам заказчик, а его гости чаще всего...
То есть юбиляр может и не любить?
Юбиляр, скорее всего, он делает же обычно для гостей, и гости говорят, каких артистов они хотели бы видеть на мероприятии.
А еще перед... Хотя до выборов еще довольно долго, тем не менее, уже политические партии всячески пытаются привлечь популярных, известных, да, артистов, не знаю, спортсменов, музыкантов, для того, чтобы популяризировать, опять же, свою там, партию, например. Вам в этом смысле делали какие-то уже предложения? И были ли вы когда-нибудь доверены лицом?
Мы выступали в Кремле на мероприятии «Щит и розы». И, в общем-то, на этом все закончится.
А если подойдут и скажут, пойдем в «Единую Россию» или там в ЛДПР, пойдете?
Или в «Справедливую Россию», неважно, или в
КПРФ. Нет, ко мне уже не подойдут никуда, я думаю.
А почему? Подойдут? Почему
это? Вы, наверное, артист России, почему вы думаете, что к вам не подойдут?
Ну, я как бы вне политики, кажется, поэтому...
Вам не интересна вообще политика внутренняя, внешняя?
Ну, почему не интересно? Интересно, просто я не профессионал, и поэтому я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Даже говорить о политике нецелесообразно, потому что в общем это что-то ты в ней ничего не понимаешь.
Ну, у нас некоторые депутаты приходят сначала в Госдуму, а потом понимают, понимают, что именно они могут там сделать.
Ну,
здесь... Вы исключаете для себя такую возможность, что вы когда-нибудь, например, станете депутатом?
Я исключаю совершенно такую возможность.
А если мы немножко затронули...
Я музыкант чистого искусства. То есть я не... Я делаю музыку ради музыки, стихи.
Так красиво
стихов,
звучит музыкант чистого искусства. Правда, вот я нас... прям записываю.
У вас 4 марта будет большой сольный концерт. Будет проходить он в «Известия Холл» в Москве. Что будете представлять, как готовитесь и как вообще идет подготовка сейчас?
Мы будем представлять свои лучшие песни, как обычно. И это 99% для публики. Одна песня из нового альбома и одна песня для себя.
Это
я так делаю.
Для себя?
Для себя еще не знаю, какая будет песня. Но все мы делаем для того, что, в общем-то, по тому спросу, который нам предлагает публика.
А чего еще больше ждет публика? Как вот вы же наверняка отслеживали. Больше ждет хитов старых или новых песен?
Старых, именно? Старых. У меня 300 песен, из них есть 50 в ротации в нашей, которые мы вот постоянно играем, живем. И, в общем-то, практически, как ни странно, люди все хотят слушать одно и то же.
А вы что хотите слушать?
Вот для себя, для души ту песню, которую выбираете, вы ее в конце, наконец оставляете или где-то?
Знаете, я на самом деле, вот когда я говорил, что мне нравится процесс записи песни, и когда я ее записываю, я уже успею так насладиться, что мне уже не надо ее играть в концертах, и я уже удовлетворен. То есть мы сделаем все, чтобы этот концерт понравился людям. Вот все, что я могу сказать. Потому что одну и ту же песню можно играть там... Мы играем с Симоном уже 30 лет. На каждом концерте мы играем. Почему? Думаете, я очень люблю эту песню, горжусь ей? Нет, я написал вообще как шутку ее. Но люди улыбаются, люди начинают прям вскакивать, начинают танцевать. Людям необходимо хорошее настроение. И эта песня, как песня «Красотка», дает хорошее настроение людям. Поэтому они обязательны в концерте.
Скажите, вот правда, вы делитесь...
А если я буду своими там проблемами делиться, это никому не нужно. Люди приходят на концерт отдохнуть душой.
Вы делите концерт, не знаю, на какие-то сегменты? Вот я сыграю вначале там песню для публики, где-нибудь там на, не знаю, на 20-й минуте я сыграю для себя, в середине концерта еще раз для себя и в конце для себя. Или
нет, каждый раз все спонтанно, мы даже плейлист не пишем.
Серьезно, вы перед концертом...
Вы просто показываете музыкантам
просто
сейчас
знаками? Просто я начинаю играть, как правило, или каким-то знаком показывают, там, и начинает барабанщик играть. Но чаще всего я на гитаре начинаю сам играть, чем мне в голову забредет, и, точнее, что я вижу по настроению публики, начинаю играть такую-то песню, ребята меня подхватывают. Но в этом плане очень легко.
Как
все, кстати, удивляются. Музыканты удивляются, что мы не пишем плейлиста. Иногда мы просто, как бы планируем. Начнем мы, допустим, с быстрой песни, сегодня настроение такое у нас. Допустим, будем играть 17 лет, такой рок-н-ролл. Или мы начнем с «Долгой ночи». Песня, которая такая лирическая, грустная. И постепенно будем раскачивать до того, чтобы люди сначала покрустят немножко, а потом все веселее, 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 и начинают в конце уже танцевать и хлопать.
Я напоминаю, что у нас в гостях Владимир Кузьмин. Мы вынуждены прерваться на новости, потом продолжим.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Это программа «Бла-блондинки». Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
У нас в гостях.
В гостях у нас музыкант, вокалист, автор песен, народный артист России Владимир Кузьмин. Вы ведь играете на много-много-много количестве инструментов. То, что называется мультиинструменталист.
Я вот это тоже пыталась выучить. Мультиинструменталист.
Есть какие-то экзотические среди них?
Экзотические?
Да.
Ну, у меня была такая чилийская дудка, коки называется. У меня специальность вообще, я флейтист. Заканчивал музыкальное училище по классу флейты. А музыкальную школу я заканчивал по классу скрипки. Так получилось, что у меня отец военный, и мы все время ездили по разным гарнизонам. Хотя я родился в Москве, но все детство провел где-то на границе. Вот, и у меня было Поэтому как-то было такое увлечение. Не то, что увлечение, я случайно получилось так, что в одной музыкальной школе я учился на скрипке, в другой на флейте, в третьей на гитаре, и так постепенно. Потом не было педагога по скрипке, я стал на рояле учиться, на фортепиано. И как бы совершенно естественно, я просто научился играть на многих инструментах, не потому что мне это нравилось в детстве, мне это в детстве не очень нравилось.
Вас заставили пойти в музыкальную школу?
Меня заставили, да. Я хотел в футбол играть, меня заставили на скрипке играть. Я очень стеснялся этого скрипки, всем эту папку. Такая, ну, такая девчачья папка была с нотами.
Как еврейские мальчики, скрипка.
Я оставлял ее в подъезде под лестницей, а ноты в футляр скрипки засовывал, чтобы мне так стыдно было с этой папкой ходить.
А сам футбольный мяч.
Человек, окончивший музыкальную школу, папка, это очень удобно, потому что если, например, зима, у всех там есть какие-то санки или еще что-то, а у тебя нет с собой санок, можно всегда прокатиться на папке. Вы же так делали?
Нет, я говорю,
папку. Все приличные,
он прятал.
Я папку оставлял в подъезде.
А в музыкальную школу вы ходили без папки?
Да, я ноты прятал в футляр от скрипки.
А ваши вот эти вот друзья, которые, не знаю, в тех городах, где вы жили, они как-то вас высмеивались тем, что вы...
Ну, когда вы были мальчишкой.
В музыкальную школу ходите. Откуда вот это появилось, то, что вы начали стесняться этого?
Вот это я не знаю, откуда это появилось, потому что это было как-то, ну, не по-мужски, что ли, играть на скрипке, я казалось в детстве. Вот там подраться с кем-то, там футбол, пока не футбол, в общем, без правил у нас был, там, как хочешь, хватай, как хочешь, там.
Подножки, подсечки.
Чего угодно. Но потом, когда я действительно увлекся музыкой, когда я услышал электрогитару первый раз, когда я только услышал, все во мне, жизнь моя поменялась.
Как это произошло?
Я был просто случайно услышал, как солдаты играют на гитарах на танцплощадке. Подсмотрел. Мы туда пролезли, спрятались в кустах, смотрели, как там танцуют.
А они... сколько было лет?
Да, лет 10 это. И вот меня так поразили звуки электрогитары, что тут же я, значит, обратился к другим солдатам, матросам точнее. И они мне подарили, из доски сделали гитару. Струны натянули, поставили звукосниматель.
Матросы вам сделали?
Да, а я раньше только самодельные гитары были. Вот.
Где эта гитара сейчас?
Подождите, как вот это? Вам 10 лет, вы подходите к матросу или это к папе?
И говорите, дяденьки, сделайте мне вот такое.
Ну, это же они все служили в одном полку, где мой отец командовал там. Поэтому я с ними дружил всегда. Угу. Меня, в принципе, солдаты и матросы, они сделали меня музыкантом, потому что у нас обычно на границе там радио не глушилось совершенно.
Зарубежные.
В Швеции, в Питере, да. И я постоянно слушал радио Швеции, там, Норвегию, рок Швеция, там, BBC, что хочешь, слушал. И поэтому, когда я приехал 17 лет в Москву, я был настолько подготовленный уже. То есть здесь никто ничего не знал, кто такие. Я знал, кто играет в какой группе, какой альбом, как называется.
Здесь вообще не знают.
Потому что увлекался очень этим. И, короче, вот так вот я стал музыкантом.
А мама еще английский у вас преподавала, да?
Да, и к тому же нам в школе разрешали петь песни на английском языке, как мы это преподносили, как факультатив английского языка, и пели там Beatles, Rolling Stones, там I Can Get No Satisfaction и так далее.
В школе.
Так, никто нам ничего не запрещал.
Потому что просто мы учителя остальные не понимали, о чем поют дети.
Да, никто нам ничего не запрещал вообще никогда. Мое детство и юность прошли вообще... без всяких запретов.
Где та самая гитара?
Да нет ее уже, ну что.
Вы ее не сохранили?
Я 150 гитар поменял.
Но это же самая первая, сколоченная, матросами.
Ну что ж, мы все время переезжали с гарнизона в гарнизон, поэтому все терялось.
Скажите, вот если бы был музей Кузьмина, музей гитар Кузьмина, как много там бы поместилось именно гитар?
Ну, я вообще всю сознательную жизнь искал свой звук гитарный. И поэтому по всему миру скупал гитары. Когда мне понравилось что-то, я ее, значит, покупал. И дошло до того, что несколько лет назад, может, 10 лет назад, у меня в коллекции было уже около 150 гитар.
Где они лежали?
Все надо ухаживать, на даче. Все за ними нужно ухаживать, их настраивать постоянно. И я так от этого устал, и так свой звук не нашел. И потом познакомился с мастером московским, Дмитрием Никомольским. И мы решили попробовать сделать свою гитару. То есть сделать чертежи... И на основе того, что самое лучшее, что у меня было, мы сделали из такого-то определенного дерева, там, определенной формы, там, я сделал под себя, там, вырез, там, под руку, там, под бедро, чтобы мне удобно было. И вот 10 лет последний играет только на самодельных гитарах.
У них имена есть у гитар?
ВК они называются просто. Владимир Кузьмин.
ВК.
А вот эти остальные гитары, они так и лежат на даче?
Ну, некоторые я уже раздарил, я раздарю их потихонечку.
А вы покупали, вот, я не знаю, на аукционах часто выставляют гитары знаменитости. Опять недавно гитару Леннона продали. Еще вы не участвуете и следите
нет,
за такими акциями?
Нет, я же говорю, мне интересен звук. Мне...
А не важно, что ее кто-то держал
да,
до
конечно,
этого?
Конечно, я, кстати, не... Вот многие любят такие вот старые гитары, считаются угу. цены там 50-х годов. Я люблю как бы новую, чтобы она пахла вкусно. Знаете, я люблю
а вы как раз не хотите, не знаю, какой-нибудь аукцион сделать и пустить свои молотка, уже. Все свои
знаете,
вот эти
некогда,
гитары?
Некогда, их только собрать все, только нужно в кучу.
Как бы вот, помощника ну, попросить.
Некогда этим заниматься просто, честно говоря. Хотя, конечно, куда-то нужно, но нужно их пристроить в хорошие руки. Потому что мне они уже не нужны.
А вам важно, что вот они именно в хорошие руки попали?
Но самые лучшие у меня стоят в студии, и я хожу и все время наслаждаюсь их просто внешним видом.
Красиво.
Мне нравятся формы гитар просто. Сами формы, цвета различные.
На женщин же похожи.
Ну, очень. Что-то есть, да. А чем, вы говорите, важен еще запах? Чем пахнет гитара ваша?
Ну, каким-то таким лаком, таким вкусным. Это какой-то такой ностальгический момент.
А ностальгический?
Ностальгический момент, связывает? Когда мама подарила мне гитару первую, фирменную. Я был в 8 классе, мы приехали в Москву, и нам из-под полы, по блату, как говорится, достали гитару, такую настоящую музиму, огромную такую, под гипсон. Я своим глазам не поверил, вот, и это был самый счастливый день моей юности.
Это был день рождения?
Нет, это был просто какой-то день, даже помню, это было 20 июня. Вот, но это был самый счастливый день. Я с этой гитарой по Москве ходил, в метро ездил, там, постоянно с ней ходил, в автобусе с ней, в трамвае там просто...
Вас так странно не косились?
Вы говорите, да.
Все косились странно, но я был еще мальчиком молодым, поэтому...
Наверное, я так подозреваю, если подсчитывать, да, если попадать, то это, наверное, за хорошую учебу все-таки было, нет?
Ну, я вообще всегда отличником был.
Серьезно? А какие любимые предметы были?
Физкультура.
Ну, конечно, русский язык и литература.
А вы не думаете написать какие-нибудь мемуары?
Да я уже писал. Нет, мемуары не хочу, вы знаете.
А что хотите?
Это такая жизнь.
Поэму в стихах.
И писал, и поэму уже. Все
почему мы
на...
не можем это
все...
почитать?
На полку,
я все
да?
положил на полку, потому почему? Что считаю, что ну, не мое это. Что я 4 года писал там.
Возвращаясь к нашему разговору, может быть, надо показать какому-нибудь...
Написал мнению. Больше, чем Евгений Онегин, там, длиннее, чем Евгений Онегин. Но я не считаю себя таким поэтом, чтобы... Я сочинитель песен и электрогитарист в душе.
Покажите какому-нибудь человеку да. с важным мнением. Вдруг он вам скажет, вот это как раз и есть то самое гениальное, надо срочно публиковать.
Хорошо, я покажу обязательно, спасибо.
Мы вас ловим на слове, как это говорится. Как? Еще есть у вас же коллекция, да?
Я еще 19 лет написал роман, назывался «Добрый, но слепой». И мне постоянно потом я об этом сказал, и мне постоянно журналисты спрашивают, где этот роман. А я его почитал, и мне стало стыдно, честно говоря.
Что там такого стыдного?
Ну, как-то ну, все по-детски написано. Ну, я очень уважаю талант писателя, поэтому я в эту когорту не стремлюсь.
А еще я хотела спросить, мы поговорили о коллекции гитар, а есть у вас коллекция мотоциклов? Это же от папы вам передалось, да, увлечение мотоциклами?
Да, мой папа умудрился в 46-м году, еще совсем был... Практически еще молодым очень человеком, ему достался трофейный BMW немецкий.
Где? В России?
Да, ну тогда же после войны остались. И потом он менял эти мотоциклы всю жизнь, сколько он военный, он все время служил. Мы на мотоцикле ездили, помню, из Белоруссии на Черное море. Мы трое детей в коляске, мама сзади, и так двое суток с палаточкой, там, со своими продукторами, ставили палаточку в лесу. Чевали, дальше ехали, это было очень
есть
романтично.
Есть подозрение, что если вы втроем влезали
пятером,
в колесочку,
да, втроем.
То вы были очень худыми.
Да, мы маленькие были еще, да. Вот, поэтому я как-то, он мне на этом мотоцикле с коляской очень рано, меня отец научил ездить, иногда он мне давал даже прокатиться.
А вы не угоняли? Потому что мы у деда однажды угнали мотоцикл без ключа. Мои братья знали, как спичкой там как-то так сделать, зажигание как-то так чик, и он заводился.
Девочка объяснила, как завести мотоцикл.
Да, и мы угнали однажды у деда.
Молодцы.
Мотоцикл. Вы не угоняли?
Нет, мы не угоняли, у нас в военном гарнизоне двери не закрывались. квартирах и в гаражах. Ага. Поэтому можно было брать свободно. Мы брали мотоциклы, играли в мотобол на льду на севере.
Как это мотобол? Это
мотобол, когда едешь на мотоцикле и мечом бьешь по воротам. Это очень опасная штука.
По льду?
Да, но в детстве почему-то с нами ничего, в юности ничего не случалось почему-то. Сейчас бы сразу бы что-нибудь сломал бы ногу там, или руку. Или... А почему-то в детстве
знаете, почему?
Ничего не случалось.
Потому что нет страха.
Наверное, да.
Ты же ничего не боишься, а потом уже сейчас ты беспокоишься о себе,
ну, да,
там, о близких.
Когда на севере на лыжах залезешь там, на сопку, высокую сопку, и прям между кустов прям спускаешься, и ничего с тобой не случается.
А медведи видели?
Медведи? Не, не видел. Росомаху слышал. Вот страшное.
Говорит,
да? Вообще у нас до школы было 8 километров от нашего гарнизона.
Пешком? Или на мотоцикле?
Да, если опоздал на автобус, ты идешь пешком. И там вьюга, там горы, там как хорошо идешь, песни поешь, тебя никто не слышит, волки воют кругом.
Ой-ой.
Вообще такая
идёшь,
романтика.
Идешь хорошо, волки воют.
Полярная ночь.
А летом полярный день, вообще такой кайф. То есть дети в песочнице играют там 3 часа ночи. Очень забавно.
Лучшее место на Земле.
Да, кстати, на севере как-то очень хорошо дышится.
А вы так не ответили, сколько мотоциклов в вашей коллекции?
А, 4 всего.
Это сейчас 4?
Было больше, было 6. Сейчас 4. У меня 2 чопера. Чоперы, понимаете, что такое, да? Это когда...
Я не очень.
Вот так.
Это блестящий там такой...
Все детальки видны.
А, все, я поняла. Да. Такой красивый. Ой, кожаный, это очень красивый.
Кожаные куртки там с молниями, все блестит. Сзади сумки с пивом там. Все как положено.
Вы будете...
Нет, сзади.
Под шофе?
Сзади, сзади. Сзади. Вот даже нельзя ничего сказать.
Да нет, это же...
Нет, это шутка.
Ну, как я говорю, как... Если ты ни разу не падал с мотоцикла, ты не байкер. Если ты ни разу не падал на сцене, ты не рокер. Вот. Есть специфика. Есть у меня такой эндуро, он такой полуспортивный, BMW, на котором уже можно и по городу быстро ездить, и по бездорожью.
А спортивные вообще любите мотоциклы? Мне кажется, они визуально не очень красивые. Из-за того, что они такие все обтекаемые и закрытые, мне...
Но у меня нет спортивного мотоцикла. У меня только 2 эндуро и 2 чопера.
Вы дружите с хирургом?
Дружу. Дружила, во всяком случае, раньше. Мы 10 лет подряд участвовали во всех байк-шоу. Были одним из первых. Всегда хедлайнерами участвовали.
А вот это большое шоу, которое у него было в Севастополе, кажется, ну, в Крыму.
Да. Нет, последнее не участвовали. Да.
А чего, поссорились?
Нет, не ссорились, ничего.
Не сходитесь просто, во взглядах?
Да нет, просто есть, выступаем место молодым.
Молодым? А есть молодые, достойные этого места?
Да есть, наверное.
Наверное. Как готовитесь к мотосезону? Скоро же ведь уже. Начищаете там касочку, курточку.
Ну, во-первых, для каждого мотоцикла своя одежда.
Так.
Свой гардероб. У меня несколько сумок, там, допустим, для этого мотоцикла, вот это. У меня есть для BMW такая куртка, жилетка точнее, которая, там такой проводок идет, включаешь его, прикуриватель, и она обогревается.
Ой, как здорово.
И так все такие одеты, я приезжаю, вот Секстон к ночным волкам, и ребята говорят, ты что так легко оделся-то?
А ты ему показываешь, что круто.
Да, у меня жилетка с подогревом.
Зимний вариант.
Да, но там можно даже телефон заряжать.
Вы ездите такой... в шлеме или без? Быть по чесноку.
Конечно, в шлеме. Но когда я... у меня были съемки там на день рождения, меня снимал первый канал, я шлем снял.
Это так, для кадров, для красоты
да,
просто.
Да, да, да. А на самом деле, конечно, в шлеме надо ездить. Зачем же? Мозги одни у нас...
Волосы развиваются, вот это все красиво.
Да,
там.
И какой-нибудь жук тебе в лоб.
Женщину красивую сзади, вот это вот с длинными ногами тоже посадить.
Все это
важен проходили. Образ у байкера, настоящего байкера, важен образ или нет?
Байкеры? Да нет, они все одинаковые сейчас в последнее время. Раньше был, как бы вот, байкеры отличались очень сильно от толпы, и каждый был индивидуальный. Сейчас в основном спортбайки, они как бы все смешались в одну кучу. Я не вижу особенно такого образа.
Настоящий...
Но, в могу сказать, что это бесстрашные люди и фанатики свое дело. И, там...
Настоящий
я
байкер, какой он, и настоящий рокер, какой он?
Вот я не знаю, какой настоящий байкер. Настоящий рокер — это тот, который всю жизнь, через всю свою жизнь пронес вот это в душе чувство любви к рок-н-роллу, который может в любом состоянии выйти на сцене, на сцену и порадовать публику. А что такое настоящий байкер, я не знаю, сейчас уже трудно сказать.
Как вы относитесь к современным российским именно исполнителям эстрадным?
Ну, если честно, я ничего не слушаю, поэтому я никак не отношусь.
Ну, в машине, когда едете, например, радио какое-нибудь
играет? Нет, я слушаю свои, в смысле, диски, которые мне дарят мои друзья, поклонники. Это обычно классик-рок или классик-рок-блюз. Иногда я слушаю какую-то такую музыку для релаксации. А так русскую музыку я вообще не слушаю.
А вы в начале программы сказали, что вы вегетарианец. Вы сами готовите?
Не, не умею готовить. Чем мне повезло, я не умею готовить.
Почему повезло-то?
Потому что, ну, нет такой привязанности к еде. Мне или жена готовит, или покупаю, или на гастролях в ресторане. Просто прошу, чтобы делали без мяса, и все.
У вас есть райдер какой-то, когда...
В райдере у меня говорят, самый скромный райдер вообще среди артистов.
Что в нем?
У нас в райдере только стоит, значит, кефир, молоко в холодильнике и это самое, йогурт. Вот у нас... А райдер... И, ну, райдер на сцене у нас тоже очень скромный. У нас всего 4 музыканта на сцене вместе со мной. Поэтому все организаторы очень довольны. У нас в коллективе всего 5 человек.
Нетребовательно особо.
Да, с нами очень легко работать.
Вы сказали, что настоящий рокер может выйти на сцену в любом состоянии и сыграть и порадовать публику. То есть как бы тяжело ему не было в душе. Вот у вас был такой момент в жизни, когда вы вот чувствуете, что... Я не знаю, может быть, вы болели, может, вам плохо было на душе. Вот помните такое состояние, когда вот вы бы сказали, нет, ни за что, я сейчас не
пойду? Ну, очень часто такое бывало, особенно раньше, когда были гастроли затяжные такие... Перелеты тяжелые, это по ночам где-то там, как-нибудь из Южно-Сахалинска лететь там, допустим, в Екатеринбург и так далее. Потом тоже не выспавшись, идти на концерт. Часто очень бывало. Там включается какой-то автомат внутри. Просто на автомате все играешь уже. И, говорят, даже лучше получается, чем когда думаешь.
Мы подошли к нашей традиционной рубрике, где 5 вопросов, одинаковых вопросов всем
не
нашим гостям.
Они, да, не сложные.
И 5 ответов, соответственно. Первый вопрос: что вы когда-то скрыли от мамы?
Свою первую любовь скрыл. А потом учительница меня сдала, и мама все узнала.
Как сдала? Сколько вам было лет?
Мне было сколько? 13.
Одноклассница?
Нет, из соседнего класса.
Ну, тогда-то вы были звездой, и есть звезда, но тогда-то прям...
А еще, да? Тогда вот это как раз возраст, когда самый умный.
Да. Второй вопрос. С какой бы блондинкой вы бы смогли изменить любимому человеку?
Да ни с какой. У меня сочина блондинка.
Самая большая ошибка в жизни?
Родиться.
Почему?
Самая большая ошибка? Да каждый день мы совершаем какие-то ошибки.
Исправить, поэтому... исправить, если бы можно было что-то самое большое, вот, что бы вы исправили? Или не стали бы ничего?
Ничего бы не стал исправлять.
У кого...
В следующей жизни исправлю.
У кого бы вы попросили прощения?
У Бога.
Последний вопрос. Кто ваш лучший друг?
Ну, лучший друг я сам.
А нашу передачу мы хотим закончить...
Песней, которую выбрал сам Владимир Кузьмин, а не мы, как в первой части.
Как называется?
Расскажите.
«Душа».
Немножко.
Я считаю, это одна из лучших моих песен, может быть, даже лучшей. Она была записана уже давно. Мы играем, не играем даже на концертах никогда, потому что она, я считаю, что она, как она сделана была в том состоянии, в каком нужно. Ее нужно слушать именно внимательно. Желательно в наушниках.
На этом концерте, который будет 4 марта, вы тоже не будете играть?
Нет, мы эту песню играть не будем, она слишком хороша для того, чтобы мы играли.
А теперь, друзья, все включаем наушники,
и
включаем
слушаем.
Приемники и слушаем.
Владимир Кузьмин, «Душа».
Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
Через неделю услышимся. Пока.